мозг современного человека иметь такую работу, чтобы ничего не делать, много получать денег, и чтобы с тебя ничего не спрашивали, то есть ни за что не отвечать. Ничего не делать, много получать и ни за что не отвечать. Это то, к чему стремятся сегодня все молодые люди, взрослые, пожилые. Дайте мне такую работу, чтобы я ничего не делал, получал много денег и ни за что не отвечал. Вы знаете, многие пользуются похожим лозунгом в своей христианской жизни. Я хочу быть в церкви, но я не хочу ничего здесь делать и ни за что не хочу не отвечать. Это моя христианская жизнь. Интересно, что в Писании мы находим совсем другой призыв. Помните в книге Исаии 6 главе, когда Господь очищает уста Исаии, Он говорит, кого мне послать и кто пойдет для нас? Дорогие друзья, я хочу, чтобы мы сегодня с вами изучили один текст, который рассказывает нам, как Христос нашел первого миссионера. Первого миссионера, и как он отправил его на служение. Зачем мы будем его разбирать? Для того, чтобы нам увидеть, что Христос сделал с нами и к чему Он нас, вас призывает. Найдите, пожалуйста, свои Библии. Вам они сегодня очень понадобятся. И откройте книгу Евангелия от Марка, 5 главу. Мы сегодня будем изучать Евангелие от Марка, 5 глава. И основной наш текст не будет здесь на экране, а мы с вами будем проводить очень много в этом тексте. Евангелие от Марка, 5 глава. Поэтому обязательно откройте свои Библии, чтобы вы могли следить за тем, что мы там будем изучать. Марка, 5 глава, мы будем читать с 1 стиха. Мы читаем такие слова. «И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую. И когда вышел он, то есть Иисус, из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда, ночью и днем, в горах и гробах кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему, и, вскричав громким голосом, сказал, «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня!» Ибо Иисус сказал ему, «Выйди, дух нечистый из сего человека!» И спросил его, «Как тебе имя?» И он сказал в ответ, «Легион имя мне, потому что нас много». И много просили его, чтобы не выслал их вон из страны той. Пасло же там при горе большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря, «Пошли нас свиней, чтобы нам войти в них». Иисус тотчас позволил им, и нечистые духи, выйдя, вошли в свиней. И устремилось стадо с крутизны в море, а их было около 2000, и потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым, и о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, а сказал, «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». И пошел и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус, и все дивились». Мы читаем с вами до этого места. Дорогие братья и сестры, в этой истории мы увидим с вами три этапа. Три этапа, которые происходят в жизни каждого человека, который встречается со Христом. И мы рассмотрим с вами эти три этапа для того, чтобы мы смогли понять, а что Христос ожидает от меня? Что Христос ожидает от тебя? И первый этап, который мы здесь видим в этом тексте, это божественная встреча. Божественная встреча. Мы с вами прочитали пятую главу с самого начала, и мы видим, что в самом начале происходит достаточно интересное развитие истории. Если бы мы посмотрели чуть раньше на Евангелие от Марка, то мы увидели бы в третьей главе, что Иисус пришел в Галилею. Он какое-то время был в Иудее, в Иерусалиме, но потом он поднялся на север страны в Галилею, как раз около Галилейского моря, в Капернаум, и он находился там, в Галилее. Он очень много учит народ в этот момент, учит их в синагоге в Капернауме, он учит их у моря. В этот же момент Иисус выбирает себе 12 учеников официально, он уже, потому что за ним ходило достаточно много людей, но он выбирает 12 учеников. Затем он очень много начинает учить людей вокруг притчами, что, кстати, свидетельствует о том, что Иисус судит народ, потому что Христос говорил им притчами, а наедине только изъяснял ученикам. И он говорил, что вам дано знать тайны Царствия Божия, ученикам дано знать тайны Царствия Божия, а им, говорит, не дано, потому что они не хотят принимать тайны Царствия Божия. Поэтому он учит их много притчами. И вдруг одним вечером Христос говорит ученикам, так неожиданно, переправимся на другую сторону моря. Я думаю, что ученики, наверное, обрадовались. Им приходилось достаточно много трудиться со Христом, они были постоянно в напряжении. У них было столько много народа вокруг постоянно, что написано, им даже иногда не хватало времени, чтобы поесть. У них не было времени даже, чтобы поесть. И тут Христос вдруг говорит вечером, давайте на другую сторону переправимся. Вы можете увидеть это в 4 главе, в 35 стихе, если ваши Библии еще открыты. Он вдруг им говорит вечером того дня, когда они много трудились, Христос учил их притчами целый день, и вечером он говорит, переправимся на другую сторону. Они отправляются в путь и попадают в страшную бурю. Страшная буря. В этот момент Христос спокойно спит на корме. Лодку бьет волнами, заливает. Ученики подбегают к Христу и говорят, Христос, учитель, неужели тебе нужды нет? Мы же погибаем. Христос встает, говорит, а чего вы так боитесь-то? Что вы переживаете? И он тут же говорит, волнам, ветру, умолкни, перестань, и все вдруг затихает. Интересно, что если вы посмотрите последний стих 4 главы, после того, как Христос усмирил бурю, написано, ученики убоялись страхом великим. Страхом великим. Они были в ужасе. Они боялись и говорили между собой, кто это? Кто этот Христос? Кто этот учитель, что и ветер, и море повинуются ему? И вот они приплывают на другую сторону моря, проплыв бурю, Христос успокоил бурю, они приходят на другую сторону моря, они приплывают в языческую страну. Ту местность, в которую они приплыли, была, называлась Десятиградие. Там жили язычники, там уже не жили иудеи. Вполне вероятно, что они прибыли туда уже под утро, рано утром. И вот, причалив к берегу, они вышли из лодки, наверное, привязывали лодку. И тут они встречаются с этой ужасающей картиной. Какая картина? Смотрите, во втором стихе. Да, как только они пришли на другой берег моря, тотчас встретил его, вышедший из гробов, человек, одержимый нечистым духом. То есть они выходят из лодки, привязывают лодочку спокойно. Я всегда только в этот момент представляю лица учеников. К ним бежит бесноватый. Кстати, параллельный текст Матфея 8 глава говорит, что их было двое. Двое бесноватых, но, скорее всего, говорил один, поэтому и Марк, и Лука не акцентируются только на одном бесноватом. И вид этого человека был просто ужасающий. Что с ним было? Ну, Параллельный текст Луки 8 глава говорит, что этот человек, во-первых, был голый. Он одежду не носил. Одежда ему была не нужна. Этот человек жил во гробах. Ну, гробы тогда, я думаю, вы знаете, что были не такие, как у нас. Гробы это были как пещеры в скалах или пещеры в холмах. Они были выбиты. Он находил место, в каких гробах можно было бы ночевать. Но представьте себе, если он жил в гробах, каким он был? Явно он не мылся, явно он не умывался, не чистил зубы и ногти не стриг. Помимо того, мы читаем, что его пытались сковывать. Не просто связать веревочками, его цепями сковывали. И не только цепями, ему одевали кандалы. Вот тут у нас используется такое слово «оковы». Вот слово «оковы» – это такая деревянная штука, которая туда засовываешь руки, голову, тебя закрывают так, что ты не можешь пошевелить ни руками, ни головой. Ну и ноги в такую же засовывали. Этот человек разбивал эти деревянные оковы. Этот человек разрывал цепи. Не могли его ничем связать. Ну, представьте себе, если он внешне выглядел как нормальный, ну как, у него была нормальная кожа и руки, и кости, но этот человек рвал цепи и разбивал оковы, наверняка это оставляло следы на нем какие-то. Представьте, такой человек бежит к вам. То есть вы вышли из лодочки спокойно, такой человек бежит. Более того, он всегда ночью и днем в горах и гробах кричал и бился о камни. Зачем он бился о камни, как вы думаете? Да он хотел умереть. Он хотел умереть. Он бился о камни, чтобы ему больше не жить. Попробуйте представить себе такого человека. Я просто попробую представить. Представьте, вы приехали куда-то на машине, ну, на какой-то кемпсайт. Припарковались, выходите из машины, а тут на вас два бегут таких человека. Голые, все избитые, в крови, непричесанные, грязные и орут. В каком состоянии мы будем в этот момент? И вот такой человек бежит им навстречу. Я подумал, что это похлеще любого фильма ужасов. Такого представить сложно. Но возникает сразу вопрос, а что сделало этого человека таким страшным? Что его сделало таким? Ну, мы видим с вами... Евангелист отвечает, этот человек был одержим нечистым духом. Или по-другому он дальше говорит, бесом. Или еще точнее, он говорит, он был одержим тысячами бесов. Потому что когда Христос спросил его, как ему имя, он говорит легион. Что такое легион? Легион – это римское военное формирование, которое могло включать до 6000 воинов. До 6000 воинов. Вот представьте, в этом человеке жило достаточно бесов, чтобы их хватило на 2000 свиней. То есть, как минимум, их было там 2000 бесов в нем. Что сделало этого человека одержимым? Мы не знаем. Мы не знаем. Этот человек жил в языческой стране. На языческой стране мы не знаем, из-за чего он стал одержимым, и Писание нам не объясняет. Но что мы с вами знаем, так это то, что мы с вами видим, такое есть слово «превью». Знаете такое слово? Анонс. Ада. Это ад на земле. И я хочу сказать, что это еще не самая страшная его форма. Христос встречается с человеком, который испытывает реальный ад на земле. Говоря о божественной встрече, или как мы сказали, что первое, что мы с вами увидим в этом тексте, божественную встречу, важно отметить, что Христос пришел на этот берег, Он провел учеников через бурю только для того, чтобы встретить этого бесноватого человека. Он больше никуда не ходил, он больше нигде не проповедовал, он больше ничего на этом берегу не делал. Он пришел для того, чтобы встретить этого бесноватого человека. Это все, ради чего он туда пришел. Друзья, Христос работает лично с каждым. Христос идет навстречу лично каждому. Интересно, что в Евангелии от Иоанна в 6 главе, Евангелие от Иоанна, 6 глава, 38 стихе, мы читаем, что Христос говорит: «Я сошел с небес, чтобы творить волю пославшего меня Отца». А в чем воля пославшего Отца заключалась? Воля же Отца, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Абсолютно все. Воля Христа – встретить абсолютно все то, что Отец Ему дал. Воля Христа, воля Отца в том, чтобы Христос нашел абсолютно каждого человека лично, которого Отец Ему дал. Дорогие братья и сестры, я хочу, чтобы мы посмотрели на себя. Я не думаю, что кто-то из нас жил похоже на этого бесноватого. Но я хочу сказать, что это та жизнь, которая ожидала нас. Только гораздо хуже. Это та жизнь, которая ожидает каждого неверующего человека. Только гораздо хуже. Очень страшно. Очень страшно. В послании Ефесянам 2 главе, во 2 стихе апостол Павел говорит, что мы живем, и он там использует очень хорошие слова, 2 глава Ефесянам, он говорит, что мы живем по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. Кто это князь, господствующий в воздухе? Это сатана. Сатана. И он говорит, каждый неверующий человек живет по воле князя, господствующего в воздухе. Так же, как этот бесноватый, который жил по воле тех бесов, которые им управляли, которые мучили его. Нам каждому, абсолютно каждому нужна эта божественная встреча. Я сегодня обращаюсь к каждому из вас. Если у вас еще не было этой божественной встречи, молите Бога о ней. Молите Бога о ней. Бог – инициатор этой встречи. Вы должны просить, чтобы Бог пошел вам навстречу. Вы должны просить, чтобы Христос вышел вам навстречу, так же, как этот бесноватый. Он не думал, что Христос придет к нему. Он не ждал его, он не звал. Но мы знаем, что нам нужен Христос. Вы знаете, что вам нужен Христос. И если вы еще не встретились с Богом, если вы еще не встретились со Христом, молите Его об этой встрече. И это первый этап, который проходит любой человек, который встречается с Богом. Ему нужна вот эта божественная встреча, первый этап. Есть второй этап в жизни каждого человека, который встречается со Христом. И второй этап, я его назвал «божественная сила». Посмотрите на 6 стих. «Божественная сила. Увидев Иисуса издалека, этот бесноватый прибежал и поклонился Ему. И, вскричав громким голосом, сказал: „Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня“. Ибо Иисус сказал ему: „Выйди, дух нечистый, из сего человека“. И спросил его: „Как тебе имя?“ Он сказал в ответ: „Легион имя мне, потому что нас много“. И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Послужи там при горе большое стадо свиней. И просили его себе, говоря: „Пошли нас свиней, чтобы нам войти в них“. Иисус тотчас позволил им, и нечистые духи, выйдя, вошли в свиней, и устремилось стадо с крутизны в море, а их было около 2000, и потонули в море. Мы с вами читаем, что этот одержимый человек увидел Иисуса Христа, как мы видим, издалека. Он его увидел где-то там, далеко. То есть, представьте, они только припарковались, да, или только причалили на лодке к берегу. Он видит его издалека. Но что происходит дальше, совсем непонятно. Посмотрите, этот бесноватый человек бежит ко Христу. Он кланяется ему. Иисус говорит ему, чтобы бес вышел, а он умоляет Иисуса, не мучь меня. Он говорит, бес, выйди. Он говорит, не мучь меня. И у меня вопрос, а куда ты бежал? Ты чего? Ты же бесноватый, ты же должен был бежать в другую сторону. Куда ты бежал? Тебе же нужно бежать от Христа. И вы знаете, такое поведение было для одержимых людей совсем не исключение. Не то, чтобы они бежали, но посмотрите на Марка 1 главу, 23 стих. В Марка 1 главе, 23 стихе мы читаем описание одного одержимого нечистым духом человека в синагоге. То есть Христос пришел в синагогу, проповедует, и в синагоге их был человек, одержимый духом нечистым. И казалось бы, ну, одержимый ты одержимый, сиди спокойно. Но там мы читаем, и он вскричал. И он вскричал, оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин, ты пришел погубить нас, знаю тебя, кто ты, Святой Божий. Или чуть дальше, в 3 главе Евангелия от Марка, в 11 стихе, посмотрите. И духи нечистые, когда видели его, падали пред ним и кричали, ты Сын Божий. Но почему так? Почему такое поведение? Казалось бы, ну, все одержимые люди должны бы бежать подальше от Христа, они не должны никак бы к нему идти. Дорогие друзья, у бесов очень хорошее богословие. Они хорошо знают, кто такой Христос. Они знают, что Христос – Бог. Они знают, что у Него вся власть, абсолютно. И поэтому, когда они Его видят, они кланяются Ему, заметили, да? Мы несколько текстов прочитали. Они называют Его по имени. В тот момент, когда вот мы читали в 1 главе Марка, в 3 главе Марка, никто еще не признавал Иисуса Христа Богом или Христом. Они уже называют «Ты – Бог». Они хорошо знают, кто Он. Они отвечают на Его вопросы. Но дальнейшее развитие истории вообще еще более, наверное, интересно и непонятно. Эти бесы в нашей истории, прибежав ко Христу, то есть человек, одержимый бесами, прибежав ко Христу, вдруг начинает просить что-то у Христа. Посмотрите, в 7 стихе, да, когда он вскричал громким голосом, говорит, что ты мучаешь меня, он говорит, заклинаю тебя Богом, не мучь меня. И затем в 10 стихе мы видим, что они просят его, чтобы он не высылал их вон из той страны. Из какой страны? Из Десятиградия или из которой страны он пришел, Гадаринскую? Нет, они просят, чтобы он не высылал их из этого мира в бездну. Об этом, кстати, говорит Лука, в Луке 8 главы, параллельный текст, он говорит, что когда бесы просят Христа, они говорят, не отправляй нас в бездну. Или pit по-английски, да, не высылай нас, не отправляй нас в бездну, там, где мы будем уже мучиться. Они просят, чтобы Христос послал их в свиней. Из этого, кстати, можно сделать очень хорошие выводы. Бесы очень хорошо знают свою участь. Они знают, что их ждет озеро Огненное. Они знают, что Христос однажды отправит их всех в эту бездну или в озеро Огненное, в этот пет. И они хорошо знают время. Ну, Матфей в 8 главе, в параллельном тексте, в 29 стихе, говорит, что они кричали, что Христос пришел их мучить до времени. Они говорят, Христос, ты пришел еще до времени. Еще не пришло время, когда нас отправлять в бездну. И они хорошо знают, что они ничего не могут делать без разрешения Божьего. Поэтому они просят, отправь нас свиней. И это, кстати, факт, потому что бесы и сам сатана, дьявол, они ничего не делают без разрешения Божьего. Ну, например, когда Бог указывает сатане на Иова, помните, как сатана говорит, ну, даром ли он богобоязнь? Ты его окружил кругом, все у него замечательно. И Бог говорит, вот иди коснись, сделай вот это, но не больше. Второй раз приходит, он говорит, вот это можешь сделать, но не больше. определенное разрешение. Например, в Луки 22 главе, в 31 стихе, сатана просит Христа, чтобы сеять учеников. Он говорит: «Симон, Симон, сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу». Что это значит «сеять как пшеницу»? Это значит просеивать. Просеивать в смысле испытывать, насколько крепка ваша вера. Он говорит: вот сатана просил, чтобы ему испытать вас. И дальше Христос говорит: ну, я молился, чтобы не оскудела вера ваша, и чтобы вы, обратившись, могли наставить, помочь другим ученикам. Для Христа было абсолютно неважно, был ли там один бес в этом человеке, или их были тысячи. Бесы знали, кто такой Христос, они знали, что Он Бог. И они его не пугали абсолютно, потому что Христос обладает суверенной властью. Он обладает властью над всем миром. Как мы уже видели, Он обладает властью над физическим миром. Ему достаточно сказать одно слово, и вода тут же успокаивается. Я знаю, когда-нибудь вы бывали на море, и волны бушуют. Для того, чтобы волны успокоились, даже если вдруг резко перестанет ветер, нужно время. Потому что волны – это огромные массы воды, и они все равно шевелятся. Но здесь сказано, Христос только говорит слово, и не только сразу же ветер перестает, но и море сразу же успокаивается. Абсолютно в этот же момент. Потому что у Христа есть вся власть над физическим миром, но у Него также есть и вся власть над духовным миром. Он подчиняет себе, Он владычествует над всем духовным миром. Поэтому, когда бесы просят Христа или буквально умоляют Его не отсылать в бездну, или чтобы Он их не мучил до времени, то у меня возникает вопрос. Я надеюсь, что у вас тоже возник вопрос. Христос, но почему ты их не отправил в бездну-то? Почему ты послушался этих бесов и позволил им войти в свиней? Ну, насколько было бы лучше, если бы ты их сразу бы отправил в бездну? На несколько бы тысяч бесов в нашем мире было бы меньше. На данный момент бесы служат целям Божьим. Возможно, это прозвучит для вас достаточно резко, но на данный момент Христос не отправил их в бездну, потому что они определенным образом служат Божьим целям. Я хочу, чтобы вы открыли несколько текстов, которые помогут нам увидеть это точнее. Во второй книге Паралипоменон, вторая книга Паралипоменон, в 18 главе есть интересный текст. Вторая Паралипоменон, 18 глава, в 18 стихе мы читаем такие слова. «Сказал Михей: так выслушайте слово Господне. Я видел Господа, сидящего на престоле своем, и все воинство небесное стояло по правую и по левую руку его». Воинство небесное – это весь духовный мир. «И сказал Господь», послушайте, что Он говорит, «кто увлек бы Ахава, царя Израильского, чтобы он пошел и пал в Рамофе Галаадском? И один говорил так, другой говорил иначе. И выступил один дух и стал пред лицом Господа и сказал: я увлеку его. И сказал ему Господь: чем? Тот сказал: я выйду и буду духом лжи в устах всех пророков его. И Господь говорит ему: ты увлечешь его и успеешь, то есть у тебя получится. Пойди и сделай так». Дух лжи – это явно не ангел, святой ангел, который не грешит. Дух лжи – это явно бес. Интересно, что Бог говорит: пойди и сделай, что нужно. В книге Иова, я уже упоминал эту книгу, но там интересно, я просто хочу, чтобы мы прочитали несколько стихов из книги Иова, первой главы. В книге Иова, в первой главе, в 6 стихе, мы читаем: «Был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господом. Между ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане: откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал: я ходил по земле, обошел ее. И сказал Господь сатане: обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. И отвечал сатана Господу и сказал: разве даром богобоязненный Иов? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но простри руку твою и коснись всего, что у него, благословит ли он тебя. И смотрите, опять сказал Господь сатане: вот все, что у него в руке твоей, только на него не простирай руки твоей. И отошел сатана от лица Господа. Вы можете сказать: но это только Ветхий Завет, только в Ветхом Завете так работало. У нас же так не работает. Хорошо, откройте второе послание Коринфянам. Во втором послании Коринфянам в 12 главе. 2 Коринфянам 12 глава. Апостол Павел в 7 стихе пишет такие слова: чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, и дальше кто? Ангел сатаны. Кто это? Бес. Ангел сатаны – это бес, по-другому. И он говорит: ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. И Павел говорит: трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне: не удалю. Для тебя довольно благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. Интересно, что даже падшие ангелы служат определенным целям Божьим. Бог допускает им подступать к нам, чтобы они могли испытывать нас. Но они никогда, никогда не сделают больше того, что Бог допускает. Никогда. Потому что сила у Бога. Здесь я еще хочу сказать очень важную вещь, чтобы вы не подумали. Ни один верующий человек никогда не может быть одержим бесом. Никогда не может быть одержим нечистым духом. Если человек истинно верующий, в нем живет Святой Дух. В нем не может жить нечистый дух. Но при этом Господь иногда допускает им влиять на нас. Потому что они исполняют Божьи цели. И, друзья, сатана приходит для того, чтобы убить и погубить. Это все, что он хочет. Сатана хочет убить, украсть, погубить. И здесь мы видим, что как только бесы вошли в свиней, что они сделали? Они тут же убили этих свиней. Ну, если человека они еще могли мучить долго, свиней они замучили очень быстро. Кстати, что подтверждает, что даже животные могут быть одержимы бесами. Но тут же они их погубили и сразу же устроили бойню. Но всякий, кто по-настоящему встретился со Христом, встретился с Его силой. И, кстати, мы как уже с вами говорим, что, во-первых, нужна вот эта вот божественная встреча, а во-вторых, нужна божественная сила. Никакие силы на земле, абсолютно никакие силы не могли справиться с бесноватым. Представьте себе, если цепи они одевали, если они одевали на него оковы, и он все это разрывал и разбивал, но он при встрече со Христом все меняется. Тут он сидит, и он одет, и он в здравом уме. После этого он идет, общается со своими родственниками, да, которые из его дома. Абсолютно ничто не могло остановить его до этого. И только божественная сила, только Христос своей силой смог это все изменить за одну секунду. Вы знаете, что абсолютно ничто не могло остановить нас на пути в ад. Абсолютно ничто. Никакие силы этого мира, никакие поездки по святым местам, никакие заговоры или приговоры, ничто не могло остановить нас на пути в ад. Никакие силы. Есть только одна сила. Я хочу, чтобы вы еще раз открыли послание к Ефесянам, вторую главу. Потому что в этой главе Павел очень хорошо показывает это. Смотрите, вторая глава Ефесянам, он говорит, вас, мертвых по преступлениям и грехам, вы были мертвы. То есть мы были все мертвы по преступлениям и грехам, в которых вы некогда жили. Жили как? По обычаю мира, по воле князя, господствующего в воздухе, по воле сатаны, действующего ныне сынах противления, между которыми и мы все жили некогда. Как жили? По нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочее. Мы такими были. Мы все жили по воле сатаны. Мы все были мертвы, мы все были чадами гнева. Но посмотрите, что там сказано дальше. Сказано, что Бог. Интересно, в оригинале, в 4 стихе, стоит слово «но». Во всех переводах в английский сказано «но». То есть вот такими мы были, но в 4 стихе сказано «но Бог». Но Бог богатый милостью, по своей великой любви, которая возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом. И дальше он говорит, благодать его спасена, и воскресил с ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, чтобы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Бог это сделал. Это божественная сила. Сам Бог встретил нас, и Он своей божественной, несравнимой ни с чем силой оживотворил нас. Он воскресил нас со Христом, и Он посадил нас на небесах. Это божественная сила, друзья. Это Христос. Это только мог сделать Бог. Испытали ли вы эту силу в своей жизни? Если да, то мы можем славить Его всегда, независимо от наших обстоятельств. Ему слава. Ничто в этой жизни не могло этого изменить. Только Он своей божественной силой, Он пришел к нам там, где мы были, и своей божественной силой изменил наше состояние. Только Ему слава. Именно поэтому в послании к Ефесянам Павел говорит, что это не отдел. Никто не смог бы своими делами ничего. Ни отдел, никто не может похвалиться. Только Ему слава. Если вы испытали эту силу, Ему слава. Прославляйте Его постоянно за это. Но если нет, если вы еще не испытали, друзья, подумайте еще раз о том бесноватом. Подумайте о нем, каким он был до встречи со Христом. Это то, что ожидает вас, только гораздо, гораздо хуже. Гораздо хуже. Вам нужна сила Божия для спасения. Итак, мы с вами рассмотрели, что в жизни каждого человека, который встречается со Христом, во-первых, будет эта божественная встреча. Встреча, когда Господь находит нас там, где мы есть. Потому что мы сами Его не ищем. И Писание так говорит, никто не ищет Бога. Ни один человек. Послание Римлянам, 3 глава. Псалмах. Нет ни одного разумеющего. Никто не ищет Бога. Ни один. Поэтому нам нужно, чтобы Бог нас нашел там, где мы есть. Бог должен нас найти. Это божественная встреча. И дальше должна быть явлена божественная сила. И если будет явлена божественная сила, у человека будут изменения, которые может произвести только Бог. Только Бог. Человек рождается заново. Он получает новое рождение. А это может сделать только Бог. Ни один человек не может себя родить, будучи мертвым. Ни один. И мы каждый раз, встречаясь с крещаемыми, когда мы говорим с теми, кто хотят принять крещение, это то, что мы пытаемся увидеть у этих людей. Мы знаем, что они готовились к крещению, они прошли все классы. Но что мы хотим увидеть у крещаемых людей, это те изменения, которые может произвести только Бог. Только божественная сила. И ты ты общаешься с человеком, и ты хочешь увидеть, а действительно ли Бог произвел в тебе эту работу? Действительно ли сила Божия произвела в тебе эту работу? Действительно ли ты встретился со Христом? Это то, что мы хотим увидеть, потому что это просто необходимо. Но есть и третий этап, друзья. Если первый этап – это божественная встреча, вторая – это божественная сила, третий этап – это божественное поручение. Посмотрите, что происходит дальше в нашей истории. 14 стих. «Пасущие свиней побежали, рассказали в городе и деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось. Они приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, которым был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и дальше сказано, и устрашились. Видишь, и рассказали им о том, как это произошло с бесноватым, и о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, а сказал, иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя. И он пошел и начал проповедовать в Десятиградии, проповедовал о том, что сотворил с ним Иисус, и сказано, и все дивились, и все дивились. Интересная реакция жителей. Да? Они вышли посмотреть, они пришли к Иисусу, они видят бесноватого, который сидит, одет, в здравом уме. Они слышат рассказ очевидцев, как они рассказывают, что произошло с этим бесноватым и со свиньями. И мы видим, что они испугались. То, что сделал Христос, для них было очень страшно. Они испугались. И что они делают? Они просят его уйти. Божественная сила Христа очень часто вызывала страх у людей. Очень часто. Но опять же, мы с вами уже читали этот стих в 4 главе, в 41 стихе, да, когда Христос своей божественной силой успокаивает бурю, мы читаем, что ученики убоялись страхом, тут то же самое слово, страхом великим. Там написано «устрашились», здесь они страхом великим. Мегафобос. Фобия – это страх, да, мега – это супер большой страх. Они великим страхом убоялись. В Луки, в 5 главе, в 8 стихе мы читаем, что произошло там. Смотрите, 5 глава, 8 стих. Увидев это, Симон Петр, припав к коленям Иисуса, сказал, «Выйди от меня, Господа». Так когда в лодке он рыбачил, он увидел, как удивительным образом Господь направляет рыбу, он говорит, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». И дальше написано, «Ибо ужас, ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыбы, пойманных им». В 17 главе, 6 стихе описывается история преображения Христа, когда он преобразился перед учениками. Смотрите, в 6 стихе, что там написано. «Услышав голос, ученики пали на лица свои и очень испугались». Этот страх был реальным для людей, потому что они понимали, это Бог. Они понимали, что Христос, хотя он и выглядел как обычный человек, в этот момент вдруг они видели, что это не обычный человек, это Бог. И вот эти язычники, находясь на той стороне, увидев Христа, они поняли, что они не могут находиться в его присутствии. Они осознают свою греховность. Но вместо того, чтобы просить его очистить их, как помните Исаия, который попал в присутствие Божие, и он говорит, горе мне, все, я погиб. Я человек с нечистыми устами. И написано, горе мне, и там ангел прилетел, очистил ему уста. Здесь вместо того, чтобы просить очистить, они просят его, уйди от нас. Мы с тобой не можем. Так же, как Петр в лодке, да, говорит, выйди от меня, Господи. Я человек грешный, я не могу с тобой находиться в одном месте. И мы видим, что Иисус уходит, он тут же садится в лодку, и этот бывший бесноватый хочет быть с ним. Но Иисус не дозволяет ему. Заметили, да? Иисус не дозволил ему, не дозволил, а говорит, иди домой, иди к своим. Это повеление, иди домой, иди к своим, и дальше расскажи им, что сотворил с тобой Господь, как помиловал тебя. Желание спасенного человека быть со Христом очень похвальное. Я думаю, что любой бы человек, который испытал то, что Христос сделал с ним, хотел бы дальше быть со Христом, хотел бы учиться больше у Христа, хотел бы видеть его больше, общаться с ним больше. Но Христос говорит, что у него есть задача важнее. Его задача – стать свидетелем Христа там, куда он не мог пойти сам. Мы знаем, что Христос говорит, я пришел для того, чтобы проповедовать Евангелие, для того, чтобы проповедовать Евангелие людям. Это то, для чего он пришел. Но языческая сторона была не готова принимать его, поэтому он, Христос, встречает этого самого страшного, самого отверженного, и он делает его своим первым миссионером. На тот момент Христос еще никого не посылал проповедовать. Это был его первый миссионер. И он говорит, иди, расскажи. И мы читаем в 20 стихе, что он пошел и начал проповедовать. И люди дивились. Он проповедовал в Десятиграде. Был ли какой-то результат от его проповеди? Если вы перелистнете буквально через две главы, в 7 главе, мы читаем, что Христос потом позже, через какое-то время, опять возвращается в Десятиграде. В 7 главе, в 31 стихе, мы читаем, выйдя из пределов Тирских и Сидонских, Иисус опять пошел к морю Галилейскому через пределы Десятиградия. И дальше тут история идет о том, как он исцеляет глухого косноязычного. Но 8 глава начинается такими словами. Это там же происходит в Десятиградии. В те дни, когда собралось весьма много народа. В Десятиградии собралось весьма много народа, чтобы слушать Христа. Друзья, это результат проповеди этого человека. Он пошел и проповедовал там, где Христос изначально не мог проповедовать. Он пошел и учил, вернее, говорил о том, что Христос сделал с ним и как помиловал его. Ефесянам 2 глава 10 стих говорит, что Бог нас спасает для определенной цели. Он спасает нас на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. И эти добрые дела включают в себя повеление Христа идти и учить все народы. И для того, чтобы это делать, не нужно быть профессором богословия. Бесноватый, сколько он вообще знал из богословия? Он только познакомился со Христом один день. Да, он, возможно, немного пообщался со Христом. Но Христос говорит ему, иди и расскажи, что Господь сделал с тобой, что Господь сотворил с тобой и как помиловал тебя. Иди расскажи. Вы знаете, есть такие места, куда не сможет прийти ни проповедник, ни пастор, ни лидер вашей малой группы. Куда сможете прийти только вы. Это могут быть ваши родные. Они смогут услышать весть только от вас. Они не придут слушать пастора. Они не придут слушать проповедника. Это могут быть люди, с которыми вы работаете или, может быть, учитесь. Они не услышат эту весть от кого-то другого. Они услышат ее только от вас. Это может быть ваша группа по рыбалке, с которыми вы собираетесь постоянно и рыбачите вместе. Или, может быть, ходите в хайк. Или еще что-то делаете. Эти люди никогда не придут сюда, чтобы послушать проповедь. Но вы для них можете стать таким человеком, который расскажет им Евангелие. Это могут быть встречи мам на улице или в парке с теми неверующими мамашами, которые никогда не придут в церковь. Но они там с вами. И они не услышат Евангелие больше нигде, как только от вас. Это может быть какое-то ваше хобби или ваш бизнес, где люди, с которыми вместе с вами находятся, никогда не услышат весть о Христе нигде в другом месте, как только от вас. Есть такие места, куда Евангелие сможете принести только вы, друзья, и никто другой. Только вы. Бесноватый это понял. И он поэтому пошел и проповедовал. У меня вопрос к вам. А понимаете ли это вы? Или вы хотите пользоваться тем лозунгом? Ничего не делать, все иметь и ни за что не отвечать. Иметь спасение, но при этом ничего не делать дальше. И тем более не отвечать за распространение Евангелия. Друзья, но если вы по-настоящему пережили встречу со Христом, если вы испытали Его спасающую силу, то вы всерьез воспримете поручение Христа: «Иди к своим, иди к своим и расскажи им о том, что сотворил с тобой Господь. Потому что если не я, тогда кто?» Я хочу, чтобы мы с вами сделали несколько молитвенных выводов, друзья. И мы с вами на этом закончим. Я хочу, чтобы мы, во-первых, проверили свою жизнь. Хочу, чтобы мы проверили свою жизнь, чтобы мы задали себе вопрос: а пережил ли я, личную встречу со Христом? Это первый молитвенный вывод, который я хотел, чтобы мы с вами сделали. Пережил ли я личную встречу со Христом? Испытал ли я Его силу? Если нет, задайте себе сейчас вопрос: а что мне препятствует? Почему? Что мне препятствует? Если да, если вы пережили личную встречу со Христом, если вы испытали Его силу, следующий вопрос: наполнено ли мое сердце благодарностью и хвалой? Благодарю ли я Христа за то, что Он сделал, что никогда никто другой бы никогда не сделал? Я это не мог бы сделать сам. Никто из людей не мог бы это сделать со мной. Наполнено ли мое сердце благодарностью? И последний вопрос, который мы можем задать себе: готов ли я стать свидетелем Христа там, где я нахожусь? Готов ли я рассказывать тем людям, которые рядом со мной, которым никто никогда не придет и не расскажет Евангелие, потому что если это не я, тогда кто? Готов ли я к этому? Пусть Господь благословит нас задать себе эти вопросы сегодня и дать на них правдивые ответы. Вы знаете, мы привыкаем к некоторым вопросам, и мы привыкаем давать на них заезженные ответы. Но пусть Господь благословит нас сегодня, проверив свое сердце, дать ответ от сердца. Так это или нет? Пусть Господь благословит каждого. Аминь. Давайте помолимся, друзья. Отец наш дорогой, мы благодарим Тебя за то, что Ты нас нашел. Мы Тебя не знали, и мы Тебя не искали. Более того, каждый из нас бежал от Тебя, бежал как можно дальше. Но Ты нас нашел, и Ты нас спас и оправдал. Оправдал по Своей великой любви, по Своей милости и благодати. Господь, прости, что так часто понимание этой истины не наполняет наше сердце благодарностью. Так часто благодарностью сердце наполняется из-за чего-то другого, из-за каких-то земных вещей. И более того, так часто эта благодарность не изливается в том, чтобы рассказывать другим людям о Тебе. Тот бесноватый, который испытал величайшую силу Христа, готов был идти и рассказывать о том, что Ты сотворил с ним, о том, что Христос сделал с ним. Господь, благослови нас осознать, что мы были в таком же положении. Да, может быть, мы не жили так же, как Он. Да, может быть, мы находились в таком же конкретном состоянии, но мы были в таком же положении. И мы испытали величайшую силу Христа. Благослови нас идти туда, куда никто другой не придет. И благослови нас помнить, что если я этого не сделаю, тогда кто? И мы знаем, что у Тебя есть все необходимое, но Ты ставишь нас на определенное место, чтобы мы доносили эту весть до людей, которые не знают Тебя. Благослови нас быть Твоими истинными свидетелями. Мы просим во имя Христа. Аминь.